Наши рубрики в Америке. Сегодня в Америке.
Выражение «война с террором» исключено из лексикона Белого дома. Отразится ли это на антитеррористической стратегии США? Американские газеты проигрывают битву за выживание. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За две недели со времени прихода в Белый дом администрации Барака Обамы комментаторы и журналисты успели отметить одно не бросающееся в глаза, но очень важное различие между новой администрацией и администрацией Джорджа Буша. Из уст президента Обамы и его окружения не звучат словосочетания «глобальная война с терроризмом», «исламофашизм» и другие принципиальные для предыдущей администрации понятия. И эта лексическая чистка не случайна, успели убедиться наблюдатели. Президент сознательно отказывается от лексического наследия своего предшественника. Но означает ли это нечто большее, чем смену риторики? Ян Рунов задал этот вопрос известному американскому политологу.
Профессор университета Ратгерс в штате Нью-Джерси историк Дэвид Гринберг считает, что лексика, избранная Обамой, отражает серьезные намерения нового президента улучшить отношения между Соединенными Штатами и остальным миром. Буш впервые заговорил о войне против терроризма сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Это было началом глобальной войны против Аль-Каиды и ряда других террористических исламских группировок. Но вскоре широкое понятие «война против терроризма» обрело в мире негативную окраску, стало синонимом того, что некоторые воспринимали как агрессивность Соединенных Штатов. Президент Обама своими первыми же распоряжениями о закрытии тюрьмы на военной базе Гуантанамо, об отказе от применения жестких методов допроса подозреваемых в терроризме, пытается нейтрализовать такое представление. Означает ли это, что при Обаме изменится и стратегия войны против терроризма? Вот как ответил на этот вопрос научный сотрудник Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия историк Ли Эдвардс. Прежде всего, каждый новый президент любит показывать, что он совсем не таков, как его предшественник. Во-вторых, президент Обама по образованию и по складу ума юрист, адвокат. Поэтому он в своих публичных выступлениях довольно часто говорит, с одной стороны, так-то и так-то, но с другой стороны, можно попробовать так-то. Это означает, что он осторожен, дипломатичен и предусматривает возможные последствия своих высказываний. Означает ли его фразеология «отказ от войны против терроризма»? Эдвардс так не считает. По его мнению, может измениться стиль войны, ее тактика. Эксперты отмечают, что Обама и его помощники вместо слов «война против терроризма» применяют выражение «борьба с терроризмом». В то же время Обама не хочет дать повод для обвинений его в отказе от борьбы с противником. На вопрос корреспондента телекомпании CNN о термине «война с террором» Обама ответил: «Очень важно понимать, что мы ведем битву или войну против некоторых террористических организаций, но эти организации не представляют всех арабов, всех мусульман». И еще Обама сказал: «Слова имеют значение в этой ситуации, поскольку один из путей к победе – это успешная борьба за сердца и умы людей».
Тем не менее, могут ли за словами президента последовать дела? Как может выглядеть антитеррористическая стратегия нового президента? Алан Давыдов спросил об этом Ричарда Фридмана, президента Национального стратегического форума.
Думаю, что перемены в данной сфере пока не столь значительны, как может показаться. Действительно, первое, что сделал Барак Обама, став президентом, распорядился, и это глубоко символично, о том, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо как можно скорее. В целом, американцы встретили это решение одобрительно. Что же касается всей объемлющего подхода к проблеме борьбы с терроризмом, здесь картина гораздо сложнее. Не думаю, что президент Обама вообще намерен повернуться спиной к войне с терроризмом, но, скорее всего, она займет меньшее место во внешнеполитической стратегии администрации Обамы в сравнении с предыдущей администрацией, которая бросала все силы на войну с террором и игнорировала многие другие международные проблемы. Бывший вице-президент Ричард Чейни в интервью на минувшей неделе заявил, что если Барак Обама не пересмотрит решение о закрытии военной тюрьмы в Гуантанамо и о запрете интенсивных методов допроса подозреваемых в терроризме, то страна окажется беззащитной перед лицом террористов, способных применить против США оружие массового поражения. Господин Фридман, возымеет ли это предупреждение воздействие на новую администрацию? Чейни в очередной раз напомнил то, о чем говорил в последние 8 лет, о приоритетности проблемы войны с терроризмом. Думаю, что совет бывшего вице-президента будет откровенно проигнорирован новой администрацией. Лагерь Гуантанамо все же будет закрыт, хотя это сложная задача. Проблема в том, что из более более чем 200 содержащихся там человек, около полусотни, самые опасные, не могут быть ни выпущены, ни переданы для следствия и отбывания тюремных сроков другим странам. Ни одна не хочет их принимать. Дела остальной группы людей могут быть закрыты, и они могут быть высланы из США. В том же, что касается этих 50, то будут рассматриваться различные варианты. Переправить их в тюрьму на территорию США, отдать под суд военных трибуналов с применением военно-судебного кодекса, либо судить гражданским уголовным судом, либо применять к ним особые суды со специально подготовленными федеральными прокурорами. Так, президент Национального стратегического форума в Чикаго Ричард Фридман прокомментировал новые подходы администрации Барака Обамы в борьбе с терроризмом.
У него взял интервью Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к российским новостям. В Самаре ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС подали иск в суд против правительства России. Они требуют увеличить размер полагающихся им ежемесячных компенсаций. Каков он сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Члены Самарской общественной организации «Союз Чернобыль» направили 4 февраля коллективный иск в суд Ленинского района Самары. Инвалиды-чернобыльцы требуют от чиновников правительства в лице Министерства социального развития Самарской области увеличения ежемесячных пособий. Зам. Руководителя Самарской областной общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова пояснила, что сегодня государство выплачивает компенсации не в полном объеме. Реальные суммы компенсационных выплат чернобыльцам должны быть в десятки раз выше.
Органами социальной защиты, которые сейчас функции выполняет Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области. Все выплаты возмещения вреда здоровью не индексируются в соответствии с законом. Несмотря на то, что существуют нормы базового закона, неоднократное постановление и определение Конституционного суда, подтверждающие наше право на законную индексацию выплат, постановление пленумов Верховного суда, Министерство здравоохранения и социального развития, а вместе с ними и прокуратура Самарской области, и суды Самарской области производят индексацию, но индексацию производят в заниженных размерах по неблагоприятным коэффициентам индексации. И до сих пор, в течение 6 лет мы это дело рассматриваем в судах, и уже вроде бы все точки над «и» поставлены, все доказательства судам даны, постановления конституционных судов, Верховного суда представлены в суды, но они судьями до сегодняшнего дня были проигнорированы.
Сегодня в Самаре проживает около 2500 чернобыльцев. По словам людей, начиная с 2000 года государство задолжало им десятки миллионов рублей. Требования чернобыльцев об увеличении выплат законны. Однако суд сегодня чаще защищает интересы чиновников. Зам. Руководителя Самарской областной общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова продолжает.
Чернобыльцы, в том числе и чернобыльцы Самары и Самарской области, уже неоднократно обжаловали ранее принятые решения судов. И суды вместе с прокуратурой приняли такую тактику. Они принимают решения неправосудные заранее. Затем кассационная коллегия пропускает это решение. Мы вынуждены их обжаловать в надзорном порядке. Иногда годами мы добиваемся рассмотрения в надзорном порядке. Надзорная инстанция отменяет решение, направляет на новое разрешение. И мы снова годами ходим, вот в течение 6 лет ходим по судам, не можем добиться правосудного решения справедливого.
Рассмотрение иска самарских чернобыльцев к Министерству социального развития в Ленинском районном суде Самары продлится до 18 февраля. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Во второй половине нашего часа новости науки. В России 8 февраля отмечали День науки, приуроченный к приказу Петра I 1774 года. О странной истории вокруг рекламы американского сала в московском метро и о том, почему петербургские ученые и экологи бьют тревогу в связи с экологической ситуацией Финского залива. А через несколько минут после новостей мы вернемся к одной из главных тем нашей программы – судьбе Третьяковской галереи и Центрального дома художника, в котором находится часть ее залов. Власти собираются сносить это здание и строить новое. Музейщики опасаются, что Третьяковке в новых зданиях достанется меньше места, чем она имеет сейчас. И в этой связи мы задаем вам вот какой вопрос. В каких музеях вы бываете чаще всего? Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1055 и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. А также через несколько минут мы будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 7:30, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-премьер правительства России Сергей Иванов и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Мюнхене, где завершилась трехдневная конференция по безопасности. В центре Москвы прошло шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркеловой и журналистке Анастасии Бабуровой. Семеро участников были задержаны и впоследствии отпущены без предъявления обвинений. В Москве на Триумфальной площади прошла акция обманутых дольщиков Подмосковья. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в ней приняли участие десятки людей. На юге Австралии продолжает расти число жертв сильнейших пожаров. Оно достигло 128. Власти боятся, что, несмотря на усилия служб спасения, площадь огня будет и дальше распространяться. Абхазию в понедельник посетят представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби. Визиты проходят параллельно. Российские спасатели нашли тело капитана отбуксированного во Владивосток грузинского судна, на котором они в пятницу ликвидировали пожар. Гражданин России Владислав Рыжиков был обнаружен задохнувшимся от дыма в капитанской каюте. Ранее он был объявлен пропавшим без вести. Пакистанские талибы обнародовали в воскресенье видеозапись убийства польского геолога, которого они удерживали в заложниках с конца сентября прошлого года. В Махачкале в результате взрыва ранен милиционер. Фильм «Миллионер из трущоб. История бедного мальчика из Мумбаи, разбогатевшего на игровом телешоу», получила в воскресенье 7 призов Британской академии БАФТА. Аналитики прочат картине и ее режиссеру, британцу Дэнни Бойлу, хорошие шансы на выигрыш «Оскара» 22 февраля. Министр экономики Германии Михаэль Глосс уходит в отставку. Это решение связано с критикой, которой подверглись действия министра во время нынешнего экономического кризиса. Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за продление соглашения о свободном перемещении и праве на работу в стране для граждан ЕС.
Говорит Радио «Свобода», в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Несмотря на экономический кризис, в Москве планируется новое масштабное строительство. В Третьяковской галерее на Крымском валу на всеобщее обозрение выставлены планы застройки территории, которую сейчас занимает здание, известное как ЦДХ, Центральный дом художника. Этот объект собираются снести. Местным жителям предлагается проголосовать за или против нового проекта. Тему продолжит наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Казалось бы, демократическая процедура. Очередную градостроительную затею воплотят в жизнь, только если ее одобрит народ. Однако судьбу главного художественного музея страны, а заодно судьбу выставочных пространств, союза художников и парка скульптур могут решать только жители района Якиманка, ну и те, кто в этом районе работает. Таков закон. Еще одно «но». Московские власти не потрудились провести информационную кампанию. Никто толком не оповещен, что сейчас проходит такое голосование. Кажется, первым забил тревогу сотрудник отдела новейших течений Третьяковки Кирилл Алексеев. Это он разместил в своем блоге соответствующее сообщение, которое затем уж растиражировали журналисты. С Кириллом Алексеевым встречаемся в вестибюле галереи, где на щитах развешаны некие достаточно условные схемы. Искусствовед разглядел их внимательно и ужаснулся.
На этой площади, на площади Крымской набережной, конечно, Третьяковская галерея доминировать должна. А у нас получается так, что здание спрятано под мостом.
Написано эскизное предложение планировочного решения.
Да, мы обсуждаем сейчас не архитектурный проект, мы обсуждаем пятно застройки. И вот здесь вот, в общем, видно, что часть здания скрыта под пандусом Крымского моста. Опоры Крымского моста возвышаться будут над всей этой постройкой. То есть мы скрыты.
Получается, что галерея вплотную прилиплена к мосту.
Ну, там через дорогу получается, но факт в том, что здание как бы утоплено за пандусом моста. И сама опора будет иметь доминирующее композиционное значение во всем вот этом вот ансамбле.
Но обычно так располагают объекты, которые хотят скрыть от глаза из-за их непривлекательности какие-нибудь склады, промышленные постройки.
Да вот, собственно, о том и речь идет. Какое-то уж больно непритязательное такое место. Вот эта ситуация, когда нас ставят в известность в последнюю очередь, когда мы узнаем о каких-то вещах большей частью случайно, вот эта вся ситуация свидетельствует о том, что все решение хотят быстренько протолкнуть, застолбить, это все чувствуется, это витает в воздухе.
А вот достаточно большой объем и, по-моему, даже больше, чем и ЦДХ, и Третьяковка, отведен под строение под номером 3. Это что?
вот это самый интересный, кстати сказать, момент. Некий инвестор получает 70% всей полезной площади, а 30% идет нам. Я вообще, в принципе, не понимаю, почему здесь появляются какие-то посторонние службы, коммерческие структуры или какие-то другие структуры. Это музейная территория.
Принять участие в голосовании можно будет вплоть до 13 февраля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В каких музеях вы бываете чаще всего? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели, и вот что вы нам отвечаете. В течение жизни московские музеи были местом паломничества нашей семьи. Сегодня сердце болит за город, в котором предки прожили по крайней мере 2 с лишним века. Уничтожается все. Рядом с нами был музей кино, это один из примеров. Честное слово, никуда уже не хочется идти, как бы ни взялись скоро за Эрмитаж и Русский музей, пишут майоровы. Жизнь в захваченной жуликами стране не располагает к посещению театров, музеев, концертов. Живу воспоминаниями, когда это было доступно и поощрялось властью, пишет Василий Данилович. И наш постоянный слушатель Николай Борода пишет коротко: данная услуга мне недоступна. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Это телефон бесплатный. Сейчас с нами на связь вышел Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Сергей. Доброе утро.
Доброе утро. Вы были?
Алло.
Алло, доброе утро. Вы в эфире. Скажите, вы были в Третьяковке на Крымском валу или вообще в ЦДХ? Были когда-нибудь?
Бывал, когда в Москве был. Я был и в Эрмитаже. Вот, и поэтому мне тоже, вот как сейчас сказали там вот люди, что сердце кровью обливается. Но в наше время, понимаете, тут понятно, что, ну как, наплевательски относятся. Ну, я не хочу сказать, что правительство наплевательски, но оно за этим как бы не то, что не следит. Нужно создать какой-то фонд российских музеев, чтобы там финансовый, чтобы там были деньги какие-то, чтобы можно было противостоять этой коммерческой мафии, этим товарищам. Вот, мне так кажется.
Спасибо, Сергей. С нами на связи Николай из Брянска. Доброе утро, Николай.
А всем доброе утро.
В каких музеях вы бываете чаще всего?
Только что прочитали мою кратенькую телеграмму. Я сейчас даю, так сказать, расшифровку. Алло.
Алло, да, да, мы вас слушаем, Николай.
Значит, в советское время я часто был. В Москве был, правда, там 2 раза был, по-моему. Мавзолей Ленина всегда посещал. Когда учился в Орле, значит, в пединституте, часто посещал Орловский краеведческий музей. Бывал в музеях, значит, в нашем областном Брянске. У нас в Клинцах во время работы, значит, очень часто был в музеях. Ну, сейчас, понимаете, с одной стороны, конечно, времени на это просто нет. Такова уже суровая борьба за жизнь, так сказать, после того, как работу отняли мерзавцы. А с другой стороны, понимаете, сами-то музеи, все советское из них выбрасывается, проставляется прошлые царские времена, причем прославляется жизнь господ, ну а о том, в каком тяжелейшем положении в то время жили трудящиеся, все это выбрасывается. Выбрасывается, повторяю, советское время. Ну, сплошной какой-то барский бал. Ну, понимаете, и времени нет, да, и как-то, и желания особого посещать вот эти современные музеи нет. Все сейчас, понимаете, все положительное, все, что светлое было, все съедает проклятая коммерция, нажива, вот все это. Так, и несколько слов по московским, значит, вещам, если хотите, скажу. Значит, здесь тоже самая натуральная, значит, борьба против культуры нынешних властей. Они ее, собственно, проводят с самого начала.
Спасибо, это было мнение Николая из Брянска. Напомню, все это слушатели, мнение наших слушателей, но никак не официальная позиция Радио Свобода. И мы продолжаем ждать ваших звонков в следующем часе и присылайте свои сообщения с ответами на вопрос, в каких музеях вы бываете чаще всего.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве наградили первых лауреатов премии молодых ученых. Получена расшифровка генома неандертальца. Астрономы обнаружили самую маленькую экзопланету. На волнах радио «Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
В России 8 февраля отмечали День науки. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по приказу Петра I в 1774 году. В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля, но в 1999 году дата празднования Дня науки была восстановлена. В этом году в крупнейших научных центрах России прошли Дни открытых дверей, чтение публичных лекций и другие мероприятия. А в Москве ко Дню науки приурочено награждение первых лауреатов премии молодых ученых, учрежденной президентом Дмитрием Медведевым. Ими стали математик Александр Кузнецов, медик Евгений Очкасов, специалист в области минералогии Сергей Кривовичев и астрофизик Михаил Ревнивцев. Германские генетики из Института Макса Планка объявили о первичной расшифровке полного генома неандертальца. Ученые полностью прочли ядерное ДНК неандертальца, который был найден в хорватской пещере. Возраст останков составляет 30 тысяч лет. Немецкие ученые подчеркивают, несмотря на то, что удалось прочесть 3 миллиарда элементарных букв генома нуклеотидов, работа по прочтению генома еще далека до завершения. Пока выполнено только однократное прочтение, и предстоит еще много усилий, чтобы получить надежное результаты. Генетики располагают ДНК еще 5 неандертальцев. Только после их расшифровки можно будет уверенно говорить об окончательном прочтении полного генома неандертальца. Французский космический телескоп «Корот» обнаружил самую маленькую из известных на сегодня экзопланет. Она получила название «Экзо-7b». Ее диаметр менее 2 диаметров Земли. Планета вращается достаточно близко к своей звезде. Температура на ее поверхности превышает 1000 градусов. Родительская звезда немного меньше Солнца. Она находится на расстоянии 390 световых лет от Земли. Открытие подтвердило предположение астрономов о том, что планеты земного класса встречаются в нашей галактике достаточно часто. Археологи из Университета Мичигана нашли в Пакистане окаменелость самки с детенышем в животе. Животное относилось к переходной форме, из которой развились китообразные. Положение плода головкой вперед характерно именно для наземных животных. Морские млекопитающие рождаются обычно вперед хвостом. На этом основании археологи сделали вывод, что предки китов вели земноводный образ жизни. Они кормились и жили в море, а рожали, вероятно, на суше. Размеры взрослого животного составляют около 5 метров. Оно обитало на Земле около 50 миллионов лет назад.
Ольга Орлова и новости науки на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 7:45. Коротко напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-премьер правительства России Сергей Иванов и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Мюнхене, где завершилась трехдневная конференция по безопасности. В центре Москвы прошло шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Некоторые его участники были задержаны. Российские спасатели нашли тело капитана отбуксированного во Владивосток грузинского судна, на котором они в пятницу ликвидировали пожар. Пакистанские талибы обнародовали в воскресенье видеозапись убийства польского геолога, которого они удерживали в заложниках с конца сентября прошлого года. Официальные курсы валют Центрального банка на сегодня: 36 рублей 38 копеек за 1 доллар, 46 рублей 48 копеек за 1 евро. Большой выпуск новостей на наших волнах через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в нашем эфире. Сейчас новости Москвы и Петербурга минувших выходных и сегодняшнего дня. У микрофона Вера Володина.
Москва. В столичном ГУВД проводится служебная проверка по факту рассылки в московские вузы писем с предложением отчислить студентов за участие в акциях оппозиции. Петербург. Лидер профсоюза завода General Motors в Петербурге Евгений Иванов сообщил о нападении на него двоих неизвестных днем в воскресенье у подъезда его дома. Врачи скорой помощи зафиксировали у профсоюзного лидера сотрясение мозга, гематомы, рассечение кожи. Милиция зарегистрировала этот факт и пообещала провести проверку. Ранее Иванов обращался в милицию по поводу анонимных угроз, которые связывал со своей профсоюзной деятельностью. Тогда милиция отказала в возбуждении уголовного дела, объяснив это отсутствием состава преступления. Москва. Территория особо охраняемых природных объектов в Московской области увеличится к 2020 году в 4,5 раза. Областное правительство утвердило схему их развития и размещения, по которой будет создано 19 новых природных заказников, 4 прибрежные зоны, 3 парка, всего около 40 новых природных объектов. А сейчас в Подмосковье 242 особо охраняемых территории, рассказала о схеме развития министр экологии и природопользования правительства Московской области Алла Качан.
В случае реализации схемы общая площадь этих территорий особо охраняемых возрастет со 170 тысяч гектар до 750 тысяч гектар.
Петербург. Вузы Санкт-Петербурга в новом учебном году прогнозируют недобор студентов по техническим специальностям в связи с новыми правилами приема и неясностью механизма отбора. Кроме того, по демографическим причинам ожидается существенное сокращение числа выпускников школ. К 2013 году в вузы Петербурга поступит не более 18 тысяч человек, в то время как в прошлом году студентами стали 33 тысячи, годом ранее 38 тысяч, а два года назад более 40 тысяч выпускников стали студентами вузов Петербурга. Москва. В Хамовниках сносят завод «Каучук». Вместо вредного производства на 12 гектарах земли будет построен жилой район. Более 164 тысяч квадратных метров нового жилья со школой, детскими садами и парками. Проектом предусмотрены подземные паркинг и дороги. Петербург. По данным Петростата, в декабре прошлого года денежные доходы на душу населения в Ленинградской области составили в среднем 15 235 рублей. Динамика роста зарплаты оказалась ниже, чем в предыдущие месяцы. В декабре так называемая номинальная зарплата выросла на 8,3%. Москва. В Подмосковье против преподавателя информатики Егорьевского техникума возбуждено уголовное дело по факту установки на компьютере скачанной из интернета программы. Следствие считает, что подозреваемый осенью 2006 года скачал нелицензионную бухгалтерскую программу 1С и умышленно скопировал ее на установленный в техникуме системный блок компьютера. Новости Москвы и Петербурга, 9 февраля, Вера Володина.
Еще об одной новости из Петербурга подробнее. Здесь ученые-экологи все больше обеспокоены экологической ситуацией в восточной части Финского залива, в Невской в Губе и у берегов Васильевского острова. По их мнению, причина – намыв территории для морского фасада, потребовавшей масштабных донно-углубительных работ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Невскую губу называют легкими Петербурга. Уже в 2006 году с началом строительства морского фасада города на Васильевском острове состояние этих легких резко ухудшилось. Дноуглубительные работы вплоть до устья Смоленки, где предполагается ковш для пассажирских лайнеров, привели к сильному загрязнению воды, поднятию со дна огромного количества мусора, к увеличению в воде содержания тяжелых металлов, нефтепродуктов и фенолов, к заилению берега. Экологи считают, что при проектировании не были учтены последствия работы нескольких мощных землесосов. Западный скоростной диаметр и морской фасад принесут городу вред, считает директор Ладожской орнитологической станции Биологического института биолого-почвенного факультета Петербургского государственного университета Георгий Носков.
Это же огромные площади, уничтожены зоны мелководья. Как раз те мелководья, где Нева выносила всю органику и где и шла основная переработка всего.
И теперь куда эта органика пойдет?
она в ямах, она лежит и отравляет воду. В тех местах, где на месте отмелей выкапывали грунт и образовывались ямы от 11 до 18 метров глубиной. В этом-то вся и проблема, что эти площади занимали многие квадратные километры. Половина площади Невской губы – это зона переработки была, зона мелководья, где аэрация отличная за счет волнения, где прогреваемость, то есть высокие температуры, и где течение, где все это выносилось.
Теперь природные очистные сооружения уничтожены. Для их восстановления потребуется много лет. Вообще-то, на основе длительного международного опыта проведения прибрежных дноуглубительных работ установлен критерий потери грунта – 5% от объема выемки. Если он превышен, все работы должны быть немедленно изменены или остановлены. Спутниковый мониторинг показал, что при работах по возведению морского фасада потери грунта составили, по крайней мере, на порядок больше. Общественная организация «Защитим остров Васильевский» возникла в связи с проектами западного скоростного диаметра и морского фасада. От ее имени не раз посылались запросы во многие инстанции, говорит представительница организации Татьяна Шарагина.
Мы ни разу не получили ответа. По поводу морского фасада там написано, все экологические экспертизы были произведены и получили положительную оценку. Когда мы просили представить нам, мы ничего не получили.
Беда еще и в том, что даже при проведении экологической экспертизы рассматривается действие на окружающую среду какого-то одного проекта, а на самом деле в Невской губе и на востоке Финского залива их осуществляется сразу несколько. Жители Раниенбаума обеспокоены проектом строительства порта Бронка, который тоже не сулит ничего хорошего ни им, ни Невской губе, говорит председатель общественной организации города Раниенбаум Владимир Журавлев.
Когда был генплан, фирма Nestor, вот у них маленький кусочек там был. Потом вдруг на этих картах показывает уже километр. Весь Ольгин канал, вот уже изображается порт, 350 гектар только на моей территории. Получается так, что мы вот что не подавали, у меня даже ответы есть уже СКГА, там по 20 пунктам все наши предложения с такими формулировками отклонено, как не соответствующие генплану, и просто отклонено. То есть идет вот такие планы, тут рекреационная зона, тут даже дворцово-парковая зона, вот в этом месте идут дворцы, уже парк выходят туда по Меньшиковскому каналу.
Ради порта Бронка этот 300-летний Меньшиковский канал придется почти весь засыпать. Пострадают и дубы, посаженные еще Петром Первым, и даже дворцы, не говоря уже о дикой природе, о промысловых рыбах, которые здесь нерестятся, и о 70% всех перелетных птиц Европы, отдыхающих на здешних болотах. Здесь нужен международный контроль, говорит Георгий Носков.
Мы предложили вот эту систему охраняемых отдельных территорий объединить под названием «Невская губа – водно-болотное угодье международного значения». При ЮНЕСКО есть такая категория. И Россия подписала Рамсарскую конференцию, то есть она участник этой конференции. И вот после того, как, если удастся Невской губе придать статус водно-болотного угодья международного значения, на ней не обязательно должен, но может осуществляться по приглашение международный контроль. Для этого надо в наше министерство аргументированно подать довольно сложную заявку по охраняемым природным территориям, по хозяйственной деятельности, которая там планируется, и найти какой-то разумный компромисс.
Экологи уже готовят свою заявку, рассчитывая при этом и на помощь общественности. Если же Невской губе не удастся присвоить статус международного водно-болотного угодья, она может окончательно погибнуть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний эфир Радио Свобода. Программу «Время свободы» продолжит ее вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Американские газеты борются за выживание в условиях финансового кризиса.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские газеты проигрывают битву за выживание. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние дни принесли очередные тревожные новости для газетной индустрии. Крупнейшие газеты «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнал» балансируют на грани убыточности. Их тиражи падают. И они еще в наиболее хорошем положении среди своих не менее уважаемых собратьев, которые вынуждены были объявить банкротство. Причем экономический спад лишь усугубил проблемы, которые могут кардинально изменить американское газетное пространство. Об этом мы беседуем с Александром Геннисом.
Собственно, американские газеты умирают давно. За последние 40 лет число их подписчиков уменьшилось вдвое. Но нынешний кризис грозит добить газетную индустрию. Ведущие газеты страны, такие как «Чикаго Трибюн» и «Лос-Анджелес Таймс», объявили банкротство. Говорят, что «Бостон Глоб» вот-вот закроют. И, наконец, в тяжелом положении находится сама «Нью-Йорк Таймс». Газета даже заложила редакцию. Роскошный, всего с год назад построенный небоскреб.
При всем моем, Александр, уважении к «седой леди печати», как ее называют, на «Нью-Йорк Таймс» свет клина все-таки не сошелся.
Ох, не скажите. Я без нее страдаю от информационного дефицита. Поэтому, скажем, всякий раз, улетая домой из Москвы, я покупаю на последние рубли в киоске Шереметьево всю выставленную на прилавке прессу. Терпение, однако, у меня кончается задолго до аэропорта Кеннеди. Особенно, когда читаю, как это случилось в последний приезд, что в Голодомор украинцы пострадали от недоедания. Это все равно, что написать «немало хлопот» до ставил евреям Освенцим. Зато, вернувшись, я впиваюсь в «Нью-Йорк Таймс» как штепсель в розетку. Знаете, если бы каждое утро на моем пороге не появлялась свежая «Нью-Йорк Таймс», то и вставать бы не стоило.
Многие, однако, ведь не видят трагедии в газетном крахе. Они утверждают, что бумажную прессу все равно уже заменила электронная.
Интернет действительно удобен, как водопровод, но нелепо думать, что из него потечет шампанское. Не зря Эрик Шмидт, один из лидеров компании Google, называет интернет «свалкой фальшивых фактов». Только газеты спасают нашу информационную среду от разложения. Бесплатный, подчеркиваю, бесплатный сайт «Нью-Йорк Таймс» посещает 20 миллионов в месяц. И я не понимаю, почему этого не делают остальные. Газеты питают сеть, причем ничего не получая взамен. Интернетская реклама покрывает лишь 20% расходов. Понятно, что долго так продолжаться не может.
Видимо, самый простой способ спасения газет – продать их на аукционе, рассчитывая на то, что новый хозяин, рынок, вернут ей рентабельность.
По-моему, продать «Нью-Йорк Таймс» все равно, что продать «Лувр» или «Эрмитаж». Уж лучше превратить серьезные газеты в бесприбыльные общественные организации, что-то вроде университетов, и рассчитывать на доброходов. Выпускать ту же «Нью-Йорк Таймс» стоит 200 миллионов в год, дешевле, чем содержать футбольную команду.
Даже это не упразднит главного противоречия. Бумажная пресса просто устарела как средство массовой информации.
Она им больше и не является. Газете уже нет нужды нас информировать. Мы и без нее все знаем с более оперативных источников. Неверна и та часть формулы, что упирает на массовость газеты. Многомиллионные тиражи – участь печатного мутанта таблоида. Эти картинки с подписью не являются газетами вовсе. Настоящая газета берет не числом, а влиянием. Все мы окружены ненужными сведениями, бессмысленными фактами, посторонними подробностями. И это опасно, ибо, как сказал Ницше, лишнее враг необходимого. Чтобы отличить одно от другого, нужна талантливая газета. Ее задача не снабжать читателя информацией, а защитить от нее.
Но как раз с этим хорошо справлялись еще советские газеты.
Что, надо сказать, помогало. Функцию отбора брала на себя власть. Важно было все, что она прятала. Правду, однако, можно сказать только тогда, когда ее правду скрывают. В открытом обществе свободу прессы должна смирять сама пресса. Она обязана обладать таким умом и ответственностью, чтобы мы делегировали газете свое право знать о мире то, что о нем стоит знать. Вставляя факты в систему, газета придает царству общих идей форму соразмерную человеку, но не всякому, а интеллигентному, способному жить в демократической стране и ответственно выбирать себе правительство. Поэтому напуганная перспективой остаться без газет Америка вспоминает урок Томаса Джефферсона. Правительству без прессы, он предпочитал прессу без правительства.
С Александром Геннисом мы говорили о судьбе американских газет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим.